так себе. Если лежание на земле со сломанной шеей вообще можно назвать развлечением. Четыре трупа расположились рядком, будто построившись для отхода в мир иной. Автоматы были собраны в пирамиду. А, собственно, жертва в лице караула на поле боя вообще не наблюдалась. Я готов был увидеть здесь все, что угодно, кроме локального отделения морга. Не найдя ничего лучшего, я вышел из высокой травы. Прошел немного вперед, присел на выступающий из-под дерна корень дерева. Лес по-прежнему тихонько шумел вершинами сосен и, словно ничего не случилось, продолжал ароматизировать смесь азота, кислорода и прочих газов ароматом вечно зеленой хвои. Вдохнув полной грудью этот необыкновенный воздух, я достал сигарету и погрузился в созерцание собственной тупости. Дело принимало любопытный оборот. Мой полубезумный спутник, приехавший из большого города, такой наивно грубоватый, такой погруженный в свои фантазии, только что положил четверых вооруженных людей голыми руками, а потом, по всей видимости, отправился выручать меня и даже автоматом мародерским побрезговал. Снова навязчиво стали мерещиться удивленные глаза карлика. С одной стороны, это было неплохо. Без особых затей мы выпутались из неприятнейшей ситуации. С другой стороны, у меня появилось чувство, что меня обманули. Я воспринимал этого человека совсем по-другому, а в людях до этого момента разбирался вроде бы неплохо. Поэтому, когда караул вынырнул из кустарника и, заметив меня, радостно осклабился, смотрел я в его сторону весьма подозрительно. «Как мы их?» Радостно заорал подозреваемый, демонстративно не обращая внимания на мой пристальный взгляд. «Этот дурак только в мешок полез, а я его раз по башке, а тут второй автомат поднял, а я...» «Брось, караул», — сказал я почти обвиняющим голосом. «Кто ты такой? И что тебе надо в зоне?»
«Ты чего, Клык?»
Заволновался здоровяк, приближаясь ко мне с протянутыми руками.
«Ты чего? Повезло ж нам! Здорово же! Пойдем! Пора дальше идти!»
«Еще один шаг, и ты кандидат в покойники», — сказал я спокойно, доворачивая ствол автомата. Он замер, лицо удивленное, растерянное, а взгляд внимательный, жесткий, оценивающий. «Как же я тебя сразу не раскусил, морда караульная! Настоящий подготовленный убивец вторые сутки морочил мне голову, а я все сюсюкал, доносился с ним, как с полным бакланом». «Значит так», — сказал я самым неприятным своим голосом, «либо сейчас ты сядешь там, где стоишь, и расскажешь мне всю правду, да так, чтобы я тебе поверил, либо я прострелю тебе ногу и уйду в зону. А дальше делай, что хочешь». Его лицо вновь стало печальным, как и вечером накануне, когда он рассказывал мне свои байки. Разведя руки в сторону, он демонстративно медленно сел на корточки, потом перекатился на бок и замер в полулежащем положении.
«Я не врал тебе, Клык», — сказал он мягко. «Все, что я позавчера рассказал тебе, истинная правда».
«Тогда объясни». «Четыре автомата против голого кулака – не самый выгодный расклад. Откуда у экстрасенса замашки профессионального киллера?» Автомат в моих руках продолжал гипнотизировать человека напротив. «И почему карлик, который неизвестно как очутился в лесу, не почуял нас?»
«Я не экстрасенс, Клык», – сказал он по-прежнему дружелюбно.
«Да я уж догадался», – отозвался я ядовитым голосом. «Правда, не сразу».
«Какой из тебя экстрасенс? Скорее уж святой монах, воин во славу веры и ассасин в одном лице. Прямо рыцарь ордена тамплиеров какой-то».
«Мы не любим, когда нас так называют», — продолжал он, как ни в чем не бывало. «Шарлатаны дискредитировали смысл слова «экстрасенс». А я же не родился в этом тайном обществе. До того, как принять посвящение, я служил в армии и неплохо служил, уверяю тебя. Потом дал в глаз одному полковнику и в течение недели стал гражданским лицом. Я умею обращаться с оружием и могу неплохо врезать по морде. Ну и что с того?» Я скептически поднял бровь и посмотрел на 4 трупа. «Это значит, у них шеи такие слабые оказались, что от одного удара все 4 сломались? Кегельбан на свежем воздухе? У меня было мало времени, да и не заботили меня их жизни. Они первые начали». «Почему они не стреляли?» «Одна очередь — это, скорее всего, случайность, когда ты хозяину автомата шею ломал. А это уже на обычный мордобой не похоже». «Я же тебе говорил», — терпеливо сказал он, — «меня ведет дежурная группа, то есть они могут следить за моим состоянием и оказывать небольшую помощь. Когда состояние приблизилось к критическому, они через меня нанесли ментальный удар по тому, что мне угрожало. Эти...» — он кивнул в сторону трупов — «на пару минут оказались парализованными, а сломать человеку шею – дело нехитрое. Труднее решиться, чем сделать». Я все еще не верил ему. Как-то уж очень просто все получалось. И не просто одновременно. «Что случилось с карликом?» Ответ я уже почти знал, но хотел услышать подтверждение своим догадкам.
«То же самое», – просто ответил он. «Это животное обладало мощным телепатическим потенциалом. Оно пыталось атаковать меня, но получило жесткий отпор. А потом наша группа сама нанесла ему удар».
Я встал, отбросил в сторону автомат и направился к своему распотрошенному мешку. Пора было двигаться дальше. В голове была каша из мыслей и предположений, и ясности в ближайшее время не предвиделось. Одно я решил твердо. Как только караул решит, что подошел достаточно близко к своей цели, я сразу же уйду. Это не то поле боя, на котором я был в состоянии бороться за свою жизнь. Не оборачиваясь, я начал собирать свои пожитки, потом взялся чинить порезанные лямки рюкзака. Сзади караул возился со своим мешком. Через полчаса, все так же в тишине, мы тронулись дальше. Туда, где, раскинув незримые щупальца, ждала нас зона.
«Между слепым псом и черной собакой большая разница. Мы с караулом лежали на краю скалы, откуда открывался великолепный вид на части зоны. И уже второй час я загружал его элементарными сведениями, которыми должен обладать любой сталкер. У них и повадки разные, и возможности, и способы охоты. 2 десятка слепых псов – уже большая стая. Черные собаки меньше, чем по 30-40 особей, никогда не ходят. Слепые псы, потеряв несколько членов стаи или просто получив отпор, уходят. Черные собаки идут по следу жертвы до конца, иногда до последнего животного. Слепые псы нападают из засады. Черные собаки долго преследуют жертву. Соответственно, и вести себя при встрече с ними нужно по-разному. Слепые псы рождаются по одному, а у черной собаки в помете до 2 десятка щенков бывает. И растут они по-своему. Слепой пес взрослеет в течение года, а черная собака через 3 месяца – полноценная взрослая особь. Если б не дохли десятками в ловушках, давно б заселили всю зону и пошли бы дальше. А ведь предок у них один – обычная домашняя собака». Я не привык так долго говорить и почти сорвал голос. Если б я подумал об этом заранее, то спокойно инструктировал бы караула дома. Теперь же приходилось платить за недальновидность собственными голосовыми связками. Я говорил, а сам был мыслями там, на болоте, осенью прошлого года. Наша импровизированная оборона, прыщ, капитан и много, чертовски много черных бестий, идущих напролом, не считаясь с потерями, словно мы были их заклятыми врагами. Я закурил и продолжал говорить, поглядывая туда, где грозовой фронт весело скалился улыбками молний над кромкой дальнего леса. Черную собаку можно оглушить, ослепить, обмануть. Это обычное животное, крепкое, умное, опасное, но вполне понятное. Слепой пес – это нечто гораздо более странное и страшное. Слепые псы атакуют одновременно, а до того могут часами выслеживать тебя и организовывать засаду за засадой до тех пор, пока ты не сделаешь все именно так, как они замышляют. «Ты хочешь сказать, что они разумны?» – спросил караул. «Я хочу сказать, что они часто ведут себя так, как будто они разумны, и ничего больше».
Скала, на которой мы расположились, торчала из леса, словно рог гигантского животного, каменевшего здесь когда-то. Сверху хорошо проглядывалась заросшая бурьяном пустошь, поворот железной дороги, уходящей к блокам сгоревшего когда-то реактора, остатки каких-то серых строений слева, километрах в пяти, и сеть оврагов перед дальним лесом, скрывающимся постепенно за серой пеленой идущего там дождя. Гроза постепенно подступала и к нам, молнии все чаще рисовали причудливые ветвистые узоры на черно-синей бумаге неба, а я все говорил и говорил об аномалиях, о ловушках, о выбросе и снова о животных. Никаких кроликов-мутантов в природе не существует. То есть есть, конечно, мутировавшие зайцы, но это совсем не то, о чем пишут газетчики. Так вот, кролики-мутанты – это на самом деле щенки слепых псов. Они живут поодиночке, пока не вырастут, после чего присоединяются к какой-либо стае. Это просто старая сталкерская шутка, которую журналисты приняли за чистую монету и растрезвонили по всему миру. Вивисектор как-то в одном интервью ляпнул для смеха, что есть такие кролики-мутанты, от одного вида которых любому человеку сразу противно становится. И показал в камеру ксерокопию с плохого снимка щенка слепого пса. Соответственно, на следующий день весь мир говорил о новом страшном животном, найденном в зоне. Караул засмеялся и потянулся всем своим крупным телом. И замер, сосредоточенно прислушиваясь к чему-то внутри себя. «Существо, за которым я охочусь, проявляет активность», — сказал он глухо. Его лицо за считанные секунды изменилось. Только что он беззаботно смеялся и вот уже хмурится. Морщины бороздят высокий лоб, в глазах застывает немая боль. «Оно достало еще двоих наших», — добавил он чуть слышно. «Я не знал, что сказать ему, чем утешить этого несчастного человека, которого я все равно должен был бросить в ближайшие часы. Любые слова показались бы неестественными и ненужными. Впрочем, был один вопрос, который меня интересовал и мог отвлечь караула от грустных мыслей. «А что, твои друзья и сейчас нас видят? И слышат все, что я говорю?» «Нет, конечно», — грустно сказал караул. «Это же тебе не радио. Я чувствую их, они чувствуют меня. Когда есть необходимость в помощи, они могут немного защитить меня от телепатических атак, ударить, чем могут, по тому, что нам угрожает, или увеличить мою чувствительность. Понимаешь, мы – часть одного целого, и одновременно каждый – уникальная личность». Я немного помолчал, переваривая услышанное, потом поднялся. «Нужно найти укрытие от дождя. Когда мы поднимались сюда, я видел в склоне пещеру. Попробуем там расположиться. Дожди здесь всякие бывают. Лучше лишний раз не мокнуть». И, подхватив рюкзак, двинулся вниз. Мы сидели в небольшой пещере с песчаными стенами, а снаружи бушевала гроза. Сполохи молний сливались в одно сплошное сияние, словно там, наверху, бригада великанов-сварщиков устроила состязание по скоростной электрической сварке. Дождь уже давно перестал быть похожим на обычное осеннее беспокойство. В сером сумраке перед входом в пещеру стояла сплошная стена воды. «Как в тропиках», — сказал караул мне на ухо, стараясь перекричать следующие один за другим треск разрядов и раскаты грома. Его внешний вид начинал меня уже беспокоить. Сидит, улыбается блаженной улыбочкой, словно не на краю преисподней в смешной песчаной норе, а в парке с пивом на лавочке. Я кивнул ему, потом в сотый, наверное, раз пощупал потолок нашей норы. Пока сухо. Но при таком водоизвержении эта сухость в одно мгновение может превратиться в поток грязи, что понесет вниз, в зону, два обезображенных трупа. Таких гроз давно я здесь не видел, а может и никогда. Со стены потолка пещеры свисали корни растений, что облепили склон приютившего нас холма. Это внушало некоторую надежду на то, что стены нашего убежища не подмоет, и мы сможем спокойно дождаться окончания непогоды. А молнии все сверкали. Дождь старательно полировал поверхность земли, пытаясь очистить ее от скверны, от грязи, что попала сюда неведомо как и надругалась над этим миром. Водяные струи неистово хлестали по оскверненным полям и лесам, Да только нельзя было смыть эту проказу никакой водой, и оттого еще сильнее ярилось небо, еще страшнее разрывало тучи.